В эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов, сегодня в программе. Новые учебники истории. Суверенная демократия как главный принцип воспитания российских патриотов. Аль-Каида возрождается, и Москве не хватает квалифицированных рабочих. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в 9». В российских школах вскоре могут появиться новые учебники истории, написанные в русле последних тенденций в современной политике России. Главной задачей школы становится воспитание патриота и гражданина. В основу новых учебников легло пособие для учителей по новейшей истории России, написанное Александром Филипповым и Леонидом Поляковым. Авторы восхваляют личность Сталина, называя его одним из наиболее успешных руководителей Советского Союза, а репрессии 1937 года трактуют как путь подъема страны после кризиса. Филиппов и Поляков вводят в учебники и термин «суверенная демократия», придуманный заместителем главы президентской администрации Владиславом Сурковым. Вот небольшая цитата. «В последнее время значимым элементом концепции государственной безопасности становится суверенная демократия. Это означает, что Россия не просто признает такие ценности, как свобода, права человека, частная собственность, выборность и подотчетность народу органов власти, но и считает их неотъемлемо присущими российскому многонациональному народу. Однако принципиальным моментом является то, что органы власти формируются исключительно российской нацией. Тем самым Россия отказывается уступать даже часть своего национального суверенитета в обмен на экономические и технологические преференции или же в ответ на обещание принять Россию в полумифический клуб подлинных демократий». Конец цитаты. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Александр Костенский.
Академическая образовательная ассоциация гуманитарного знания под руководством академиков Российской академии наук Александра Чубарьяна и Виктора Садовничева одобрила создание учебников по новейшей истории России 1945-2006 годы. Учебники будут издаваться на основе книг для учителя, написанных авторскими коллективами под редакцией Александра Филиппова и Леонида Полякова. Что это за издание и почему они вызвали такую острую реакцию специалистов, мы попросили рассказать учителя Московской школы на Юго-Западе, автора школьных учебников Леонида Кацву. Скажите, пожалуйста, Леонид, вы знакомились с книгой для учителя Филиппова? «Новейшая история России, 1945-2006 год». Что вы можете сказать вот об этом учебнике?
Я действительно с этой книгой знаком. Это, правда, не учебник. Пока это книга для учителя. И что появится на ее базе, говорить довольно сложно. Тем более, что, насколько я знаю, там менялся авторский коллектив. Но что касается самой книги Филиппова, вот той, которая появилась летом, я с ней действительно знаком, у меня к ней есть серьезные претензии. Основных у меня претензий две. Первая претензия касается первой заглавы. На мой взгляд, эта глава является реабилитацией сталинизма. В этой главе фактически репрессии оправдываются. Их авторы не скрывают, не делают вид, что репрессий не было. Но с выводами, которые они делают, согласиться нельзя. Вот давайте посмотрим, что оказалось итогом этих репрессий. Я цитирую. «Итогом сталинских чисток стало формирование нового управленческого класса, адекватного задачам модернизации в условиях дефицита ресурсов, безусловно лояльного верховной власти и безупречного с точки зрения исполнительской дисциплины». Мне кажется, что называть это главным итогом сталинских репрессий как минимум неверно. Таким образом, это реабилитация по принципу, да, репрессии были, да, было много страшного, но это было, как это ни прискорбно, необходимо. И второе, что вызывает у меня замечание в книге Филиппова, это то, как там излагается внешняя политика. Она излагается с позиции последовательного и очень жесткого антизападничества и антиамериканизма. На мой взгляд, это для нашей страны не полезно.
Скажите, пожалуйста, а вот с методической точки зрения, вы как автор учебников, как это написано с методической точки зрения? Ну, это не учебник, да, это пособие для учителей.
Как это написано с методической точки зрения, сказать нельзя, потому что это не методическое пособие. Это книга для учителя, в которой дают учителю содержание. Его как бы ориентируют на то, что он должен преподавать детям, как он должен преподавать. Эта книга такую задачу не решает. Язык, которым она написана, на мой взгляд, плохой.
Эта книга что, должна быть единым учебником истории? Вот как...
Эта книга, которая была издана, еще раз повторю, это не учебник. новый учебник, вернее, тот учебник, который на ее базе, будет издаваться, как везде обещают, начиная от самих авторов и кончая сотрудниками администрации президента, вроде бы не будет обязательным, не будет единственным. Говорят, что другие учебники не будут ни изъяты, ни запрещены. И сам господин Филиппов говорил о том, что учебник, который они готовят, он с коллегами, будет, как и все остальные, проходить апробацию, получать министерский гриф и идти через все эти процедуры. Но, с другой стороны, мы с вами понимаем, что книга, которую представляли публике на уровне администрации президента, она не является рядовой книгой в ряду других учебников. И я очень, так сказать, опасаюсь, что ее распространение по школам будет директивным, и что, так сказать, органы народного образования будут настойчиво предлагать перейти с преподавания по другим книгам на преподавание по этой книге.
Скажите, пожалуйста, а это касается только вот этого курса новейшей истории, или все-таки подразумевается, что будет...
Нет, учебник будет, тот учебник, который они готовят, насколько я знаю, будет охватывать тот же период с 45-го года и до настоящего времени.
То есть это не значит, что более ранняя история России будет подвержена тоже изменению? То есть не сама история, а учебники по истории?
Благодаря этому учебнику нет. А что будет, что день грядущий нам готовят? Ну, кто же это знает? Я думаю, что возвращаться сейчас полностью к единому учебнику, ну, во-первых, это означает подрывать базу очень многих издательств. Во-вторых, я не думаю, чтобы власти считали это необходимым.
То есть все-таки ваш прогноз, что это будет касаться только вот новейшей истории?
Что, если прогноз неблагоприятный, если действительно на практике произойдет возвращение к единому, ну или тотально преобладающему учебнику, то, скорее всего, это будет охватывать послевоенный период. Может быть, и войну тоже. Что касается более ранних периодов, ну, пока я не думаю, чтобы это было так в ближайшие годы.
Говорил учитель истории Московской школы на Юго-Западе, автор школьных учебников Леонид Кацва. Александр Костинский, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. Вы слушаете программу «Свобода в 9» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Дело об исчезновении двух жителей Ингушетии, которые спровоцировали беспорядки в Назране, взято под контроль Генпрокуратуры. В Москве задержан офицер по подозрению в получении взятки в 1 000 000 евро. Мосгорсуд отказался прекратить новое уголовное дело против Михаила Ходорковского об отмывании денежных средств. В 2:00 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Европейский час поверх барьеров». Аукцион коллекции Ростроповича. Реакция в мире коллекционеров. Новый книжный сезон во Франции. Кто способен прочесть 725 романов? Что можно сделать из старой берлинской бани? Первая книга об Амадео Модельяне по-русски. Об этом речь пойдет в программе «Европейский час поверх барьеров» в 2:00 по московскому времени. А я приветствую в московской студии «Радио Свобода» моего коллегу Мумина Шакирова, который знакомит нас с сегодняшними публикациями российских газет. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте обратимся к публикациям, связанным с ситуацией в Ингушетии. Ингушетия в последние дни опять стала появляться в сводках происшествий. Что пишут об этом сегодняшние газеты?
Ну вот издание «Газета» и многие другие, значит, средства массовой информации пишут о событиях в Ингушетии, так как там произошло, значит, убийство и расстрел машины с ОМОНом, то есть погибли люди, и также митинги прошли вчера в одном из городов Ингушетии.
То, что сейчас называют беспорядками.
Да, массовый митинг протеста против похищения людей прошел вчера в республике. Несколько сотен жителей селения Сурхахи Назрановского района перекрыли одну из центральных улиц Назрани. Они потребовали от властей расследовать совершенное 18 сентября в Грозном похищение двоих жителей села, братьев Аушевых. Ну вот глава МВД Ингушетии Мусамедов, прибывший на место митинга, просил его участников разойтись, уверяя, что делает все возможное, для того, чтобы прекратить практику похищения убийств в республике. Но другое трагическое событие – это расстрел после молитвы, называется статья в издании «Газета». Значит, возле работы офицер Следственного комитета заехал в мечеть, расположенную неподалеку от его дома, чтобы совершить вечерний намаз. И 40-летний офицер соблюдал традиции, тем более, что неделю назад у мусульман наступил священный месяц Рамадана. И коллеги погибшего отвечают, что Мериев был одним из самых опытных оперативников, но вот его расстреляли как раз после выхода из мечети. И еще одно событие, связанное с Ингушетией, это служебном автомобиле, где находились сотрудники ОМОНа из Новочеркасска, был расстрелян неизвестными людьми, и несмотря на усилия врачей, погибли младший лейтенант Сергей Фроликов, Мощенко, водитель автомобиля, и еще состояние двух людей, прапорщика Цицулы и младшего лейтенанта Сливы, врачи оценивают как средней тяжести.
Ну, это информационные сообщения такие, да, очень часто они приходят в последнее время, очень много нападений, обстрелов, убийств происходит в Ингушетии. К какому выводу приходят эксперты?
Вы знаете, вот я вам зачитаю практически вот фразу Зязика, вот как раз автор статьи пишет об этом, что в республике идет информационная война против правительства Ингушетии. И вторая цитата: «Если в Ингушетии задавят курицу, то об этом начнет говорить по всему миру». Это процитировал президента, правозащитник Магомед Муцольков. Слова президента о задавленной курице воспринимаются жителями Ингушетии как кощунство на фоне почти регулярных похищений ингушской молодежи. А вот полпред президента в Южном федеральном округе Казак сообщил о том, что, в принципе, ситуация стабилизировалась, митинги практически завершились вчера, и ситуация взята под контроль, об этом сообщают вот официальные структуры.
Ну, а федеральные органы власти сейчас заняты несколько другим. Виктор Зубков приступил к своей работе.
Да, вот вчера он встретился со своими ИО подчиненными. То есть премьер проявил оперативность, пишет газета «Известия», собрал у себя в кабинете Алексея Кудрина, Сергея Шойгу и Владимира Яковлева. И они говорили о Сахалине, так как после землетрясения там еще не восстановлены те объекты, которые есть. И он дал распоряжение, значит, губернатору Александру Хорошавину в суточный срок передать Минфин перечень объектов, которые подлежат строительству. И, естественно, Виктор Зубков продемонстрировал предвозможность к активной политической деятельности, несколько поручений федеральным ведомствам, которые должны на уровне провести федеральные выборы. Вот это вот последние новости.
Спасибо, Мумин Шакиров, с публикациями сегодняшних российских газет. И новости спорта. В студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Заголовки трех главных новостей.
Доброе утро, Руслан. Ну, в одну новость я объединю результаты трех чемпионатов мира. Три золотые медали выиграли вчера в Греции на первенстве планеты по художественной гимнастике россиянки. Ольга Капранова победила в упражнении с булавами, Вера Сесина в упражнении с лентой и сборная в командных соревнованиях. А на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Таиланде, где мужчины вчера соревновались в двух весовых категориях, два золота на счету китайских спортсменов. Ян Фань победил в весе до 62 килограммов, а Джан Гаджен до 69. Еще на одном чемпионате мира по борьбе в Баку две золотые медали выиграли российские борцы вольного стиля Бесик Кудухов до 55 килограммов и Мавлет Батиров до 60. А вот олимпийский чемпион Хасан Бароев уступил в решающей схватке борцов греко-римского стиля в категории 120 килограммов кубинцу Михаилу Лопесу. В Мехико на чемпионате мира по шахматам в шестом туре Борис Гельфанд из Израиля выиграл у россиянина Александра Морозевича и догнал Виша Ананда из Индии, который сыграл в ничью с венгром Петером Лека. Теперь у лидеров по 4 очка и полочка уступают им россияне Владимир Крамник и Александр Грищук. В среду первый матч в первом туре футбольной лиги чемпионов провел ЦСКА. Он играл в Эйндховене и уступил ПСВ 1-2. Из других результатов отмечу поражение итальянского Интера от турецкого Фенербахче 0-1 и киевского Динамо от итальянской Ромы 0-2.
Наталья, ведь перед началом этих игр появилась информация, которую обсуждают все любители футбола сейчас, наверное. Информация об отставке главного тренера Челси, Жозе Мауриньо. А есть ли официальное подтверждение, этого события. Не связано ли оно с тем, что Челси во вторник неудачно сыграл в Лиге Чемпионов?
Да, Руслан, официальное подтверждение есть. Оно буквально недавно появилось на интернет-сайте Челси. Но в нем сказано лишь о том, что клуб и тренеры прекратили сотрудничество по взаимному согласию. А вот по неофициальным сведениям английской прессы, причиной ухода стали разногласия с руководством клуба относительно селекции и действительно неудовлетворительные результаты команды как во внутреннем чемпионате, так и в Лиге Чемпионов.
Ну, многие задают вопрос, кто же станет новым тренером Челси. Поговаривают, что это может, им может стать Гус Хиддинк.
Ну, действительно, Роман Абрамович, владелец Челси, давно проявлял интерес к Хиддингу. И сам Хиддинг весьма благосклонно относился к Абрамовичу. Но вот буквально несколько дней назад Гус Хиддинк и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко достигли принципиального согласия о том, что голландский специалист продолжит работу со сборной России вплоть до 2010 года. Так что вряд ли Хиддинг придет в Челси. Ну и в свое время в числе кандидатов назывались также имена Луиса Филиппа Скалари, Фабио Капелло, Юргена Клинсмана, но все они отказались, поэтому пока неизвестно. Но в любом случае Челси срочно нужно искать нового тренера, так как в ближайшие дни ему предстоят ответственные матчи в первенстве страны и в Лиге Чемпионов.
Но Хиддинг, судя по всему, российскую сборную не бросит. Нет. В такой тяжелый момент. Да. Спасибо, Наталья Федотова. Новости спорта. Широкий резонанс в европейских и американских политических кругах вызвал ежегодный доклад, обнародованный одним из ведущих международных аналитических центров по проблемам безопасности Международным институтом стратегических исследований в Лондоне. Доклад предупреждает западные страны о возрождающейся способности Аль-Каиды планировать масштабные теракты и о растущей радикализации исламских государств. С подробностями из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Организация Аль-Каиды возрождается, расширяет свое влияние и обретает способность наносить по западным целям удары, сходные с теми, которые обрушились на Америку в сентябре 2001 года, говорится в докладе Международного института стратегических исследований. Авторы доклада предупреждают, что ядро Аль-Каиды быстро оправилось от нанесенных организацией ударов, адаптировалось к новой обстановке и вновь обрело способность координировать масштабные теракты. Угроза исламистского терроризма остается высокой как никогда и продолжает повышаться, отмечается в докладе. Его авторы предупреждают, что радикализация исламских государств идет быстрыми темпами и что Иран будет способен производить ядерное оружие к 2009 или 2010 году. Я спросил одного из авторов доклада, известного специалиста по проблемам международной безопасности, который предпочел сохранить анонимность, на чем основаны эти выводы.
Еще совсем недавно многие, включая разведывательные круги, полагали, что ядро Аль-Каиды, люди, группирующиеся вокруг Осамы Бен Ладена, утратили влияние, и их не следует больше принимать в расчет. Такое суждение оказалось серьезной недооценкой. Хотя Бен Ладен и его соратники испытывают значительные трудности, вызванные их вытеснением в 2001 году из Афганистана, сейчас стало очевидным, что они оказались способны перегруппироваться и восстановить силы в отдаленных регионах на северо-западе Пакистана. Им удалось разработать новые направления деятельности, и это станет ее новым этапом. Кое-кто в кругах Аль-Каиды сейчас полагает, что удар по башням-близнецам в Нью-Йорке был тактической ошибкой, потому что это привело к вытеснению организации из контролируемого Талибаном Афганистана. Однако этот теракт привел также к популяризации Аль-Каиды в исламском мире, к увеличению ее сторонников в большом числе стран, особенно среди исламской молодежи. В результате появилось множество новых групп, у которых нет непосредственной связи с Аль-Каидой и зачастую даже нет названия, но которые заимствовали ее идеологию и готовы к активной террористической деятельности. Мы наблюдаем это и в Западной Европе, особенно в последние 2-3 года. Там было совершено несколько успешных терактов, там же властями было раскрыто большое число заговоров с целью совершения терактов. Очевидно, что не только Западная Европа, но и другие части западного мира, Канада, Австралия, Соединенные Штаты столкнулись сейчас с долговременной угрозой.
Доклад довольно пессимистично оценивает возможность искоренения в ближайшее время исламистской террористической идеологии, отмечая, что это потребует многих десятилетий. Почему это может занять столь длительное время?
Это очень трудная проблема. Это явление бросает вызов всем странам, столкнувшимся с ним. С последствиями этой идеологии в виде терактов службы безопасности могут относительно неплохо справляться. Намного труднее выкорчевать идеологию Аль-Каиды, известную как джихад. Она строится на том, что мусульмане во всем мире якобы подвергаются угнетению со стороны немусульман и поэтому вынуждены обратиться к джихаду в качестве ответной меры. Именно этот простейший лозунг и превратил Аль-Каиду в отвратительное геополитическое явление. Одна причина неизбежной длительности решения этой проблемы исламского мира – ее сложность. У нее два аспекта. Мусульманский мир должен сам ее решить, разработав легитимную форму поведения мусульман в ситуации, когда насильственный джихад не может быть оправдан. И вторая причина – необходимость диалога между мусульманскими и немусульманскими общинами о проблеме сосуществования. Так что существует огромный и очень чувствительный клубок проблем, и правительства только начинают осознавать их.
Доклад предупреждает о быстрой радикализации исламских государств. Почему это происходит?
Это происходит не только в исламских странах, но и в исламских общинах неисламских стран. Радикализация происходит в странах Ближнего Востока, в частности в Саудовской Аравии, Иордании, Ливане. Она заметна и в странах Северной Африки. Это стало серьезной проблемой в мусульманских общинах западноевропейских стран. Аль-Каида очень эффективно использует в своих целях средства массовой информации. У нее существует множество возможностей для передачи своих указаний и идей, в том числе и через интернет. В результате очень быстрыми темпами растет радикализация молодых мусульман с помощью видеофильмов, интернета и других средств массовой информации, к которым существует очень легкий доступ. При этом процесс радикализации происходит за пределами исламского религиозного мейнстрима, мечети и других официальных исламских структур. Он происходит в маргинальных социальных группах, в студенческой и школьной среде, то есть в тех местах, где затруднены контроль властей и борьба с этим явлением.
Как вы оцениваете нынешнюю тактику западных стран в борьбе с терроризмом?
На мой взгляд, нам не следует так зацикливаться лишь на военных методах борьбы и чрезвычайных мерах внутри наших стран. Я не призываю перестать бороться с Талибаном и Аль-Каидой в Южном Афганистане. Они представляют собой реальную угрозу, и борьба должна быть продолжена. Однако в исламском мире превалирует мнение, что Запад намерен разрешить эту проблему лишь с помощью силы. Нам следует изменить или скорректировать это восприятие. Конечно, необходимо активно бороться с угрозой терроризма, но при этом использовать и возможности переговоров, когда они возникают.
Говорил один из авторов доклада Международного института стратегических исследований. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу» в 9, и далее вас ждут репортажи о политическом кризисе в Карелии, новости Москвы и Петербурга, панорама высоких технологий и многое другое. Напоминаю, что в 11 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Сегодняшняя тема такова – СПС, разбор полетов. В дискуссии между критиком партии, политологом Виталием Ивановым и начальником избирательного штаба СПС Антоном Баковым, а ведет программу Елена Рыковцева. В Москве 9 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Губернатор Костромской области Виктор Шершунов погиб в автоаварии. Скончался от травм и его водитель. Авария произошла сегодня ночью в Подмосковье на Ярославском шоссе в районе Сергиева Посада. Дело об исчезновении двух жителей Ингушетии, спровоцировавшем беспорядки в Назране, взято под контроль Следственного комитета Генпрокуратуры. Об этом сообщил представитель президента в Южном федеральном округе Дмитрий Казак. В Москве задержан офицер ФСБ Юрий Гайдуков по подозрению в получении взятки в 1 000 000 евро. Мосгорсуд отказался прекратить новое уголовное дело против Михаила Ходорковского об отмывании денежных средств. В Нижнем Новгороде на 7 лет лишения свободы осужден контрактник Максим Головин за убийство солдата Дмитрия Ёлкина. В Японии произошел пожар на атомной электростанции. Огонь быстро потушили. По информации агентства Киодо Цусин, пострадавших нет, утечки радиации не произошло. Гражданин США иранского происхождения Киан Таджбахш освобожден из тюрьмы в Тегеране. Сотрудник Института открытое общество находился в заключении с мая. Совет Безопасности ООН продлил на год срок действия мандата международных сил в Афганистане. В резолюции подчеркивается обеспокоенность высоким уровнем насилия в стране, нападениями талибов и боевиков Аль-Каиды. Власти Нью-Йорка отвергли просьбу президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада посетить место, где стояли небоскребы Всемирного торгового центра, разрушенные в результате терактов 11 сентября 2001 года. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит на западном берегу Иордана переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. В Сочи сегодня открывается международный инвестиционный форум. Главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Жозе Моуринья покидает свой пост, сообщает интернет-сайт клуба.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Арслан Саидов. В Петрозаводске сегодня должна состояться внеочередная сессия городского совета, на которой депутаты намерены выразить недоверие главе Карелии Сергею Катанандову и выступить с обращением к президенту страны об отзыве карельского губернатора и назначении нового руководителя республики. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петрозаводске Сергей Коробов.
Формально городской совет Петрозаводска не имеет права выражать недоверие руководителю региона. Это прерогатива парламента республики. Политический демарш депутатов Петросовета стал возможным в немалой степени благодаря итогам весенних выборов, когда партия «Единая Россия» получила в представительном органе власти Петрозаводска лишь 4 мандата, а оппозиция – 2/3 депутатских мест. Горсовет стал своеобразным оплотом сопротивления республиканской власти, которая погрязла в коррупции. Так считает председатель совета, лидер карельского отделения партии «Яблоко» Василий Попов.
С точки зрения депутатов, Катанандов и правительство Республики Карелия создали в Карелии систему перекачивания ресурсов республики в карманы частных лиц, которая достигла таких масштабов, что угрожает авторитету государственной власти, власти вообще, и создает напряженную социальную обстановку Республики Карелия. А поводом послужило открытое лоббирование губернатором так называемого проекта «Сигма-2». Огромный гипермаркет должен строиться фактически в центре города, в то время как важнейшие социальные вопросы, в том числе ремонты больниц и подготовка к зиме и реформирование системы ЖКХ, не может сдвинуться из-за нехватки денег.
На строительство крупного торгового центра в Петрозаводске из бюджета республики на льготных условиях выделяется 273 миллиона рублей. Строить гипермаркет собирается крупная компания, владельцем которой является близкий друг Сергея Катанандова. В подготовленном проекте обращения к Владимиру Путину подобных случаев лоббирования карельскими властями различных бизнес-проектов перечислено с десяток. В качестве примера размаха коррупции в республике приводится и недавний арест высокопоставленного чиновника при получении взятки в размере 46 миллионов рублей. Петрозаводский политолог Анатолий Цыганков смотрит на происходящие события под углом предстоящих думских выборов.
Иллюстрация давней борьбы разных политических групп. В данный момент и бизнес-группы, и политические партийные группы совпали в своих интересах по борьбе с губернатором. Смысл таков, что его экономическое правление, его политический режим власти не устраивает значительные политические группы. Поэтому они настаивают на том, чтобы губернатор Катанандов был отозван с его должности.
Прогнозируя итог сегодняшней внеочередной сессии Петрозаводского горсовета, политолог Анатолий Цыганков считает, что малочисленная фракция «Единой России» все-таки постарается притушить возникший конфликт и воспрепятствовать принятию обращения к президенту страны об отставке карельского губернатора. Сергей Коробов для «Радио Свобода», Петрозаводск.
И продолжить тему, наш традиционный опрос на улицах российских городов. Изменилось ли к жизни к лучшему в вашем регионе после того, как губернаторов стали назначать, а не выбирать? Вот как на этот вопрос отвечают жители Саранска.
Я не думаю, что что-то изменилось. По-моему, у нас что выбиралось, что назначалось, абсолютно одно и то же.
Ну, в общем, город у нас стал лучше, чище и красивее, особенно центр города. Ну, а жить, как я полагаю, мы стали много хуже. Выбирай, не выбирай, а жить становится не лучше, а хуже.
После отмены в нашем регионе ничего не изменилось. Потому что незаметно, что власть назначали, что ее избирал народ. Все так же, как шло, так и идет.
Изменилось в лучшую сторону. Получаем мы вовремя пенсию, наши дети зарплату получают вовремя, а то всегда мы друг у друга занимали раньше. С питанием очень хорошо стало.
У нас в Мордовии действительно есть двиги, и конкретно. Кто бы ни приезжал в гости, всегда говорят, Мордовия продвинулась. Показал им Саранск. Они не узнали Саранск. Хотя они отсюда родом, сказали, да, вот это вы живете. Не знаю, как материально у вас, но Саранск очень изменился и в лучшую сторону.
Вообще-то, конечно, изменилось. Изменилось и стало вроде получше, но и в то же время и свои проблемы. Не успевает повышать пенсии и прочее, как повышаются коммунальные услуги, цены в магазинах, все стало очень дорого. В этом отношении вот стало хуже. Ну а в целом, конечно, вот город очень хорошеет вот с каждым днем. Меркушкин большое дело вкладывает много средств в это улучшение жизни горожан, благоустройство города. У Меркушкина получается, в связи, наверное, я так думаю, с тем, что он как назначенный губернатор и чувствует больше ответственности.
Почему должно было измениться, если не власть, ничего не изменилось? Значит, он устраивает Путина, устраивает и народ. Ну а через народ, видимо, Путину докладывает же, и он сам видит и знает, что менять его не надо. Поэтому у нас ничего не изменилось. В худшую сторону я имею в виду. А в лучшую, да, жить становится повеселее, как в свое время Сталин мне говорил.
Да я считаю, что жизнь к лучшему не изменилась, измениться не могла, потому что она, в общем-то, зависит прежде всего от президента, а не от местного губернатора. Хотя, может быть, Абрамович, вот, это, наверное, исключение. Но мы не в этом исключении. Уже.
Вот что ответили на вопрос, изменилась ли жизнь к лучшему в вашем регионе после того, как губернаторов стали назначать, а не выбирать, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в 9» и далее в нашей программе «Панорама высоких технологий». Александр Костинский, в числе прочего, расскажет о том, что AMD анонсировал выпуск аж трехъядерного процессора для персональных компьютеров.
Главная новость выпуска. Лауреат Нобелевской премии по физике 1979 года Стивен Вайнберг выступил с критикой в адрес НАСА, Национального агентства США по аэронавтике и исследованию космического пространства. По мнению Вайнберга, НАСА совершает серьезную ошибку, запуская людей в космос. Люди, как считает ученый, должны не сами отправляться на другие планеты, а отправлять туда управляемые аппараты. О преимуществах роботов в космосе рассказывает Никита Татарский.
Выйти на орбиту Земли и высадиться на Луне было необходимо человечеству на ранних этапах развития космонавтики, но теперь подобный риск уже не оправдан. Чтобы поддерживать нормальные условия жизнедеятельности в течение 18 месяцев экспедиции на Марс, требуется сложное и очень дорогое оборудование, которое отберет пространство и ресурсы у действительно эффективных приборов. Кроме того, астронавты должны вернуться домой. Роботу не нужно ни то, ни другое. И при этом, полагает Вайнберг, он будет гораздо эффективнее.
Новости коротко. Во вторник власти Турции приняли решение закрыть доступ к видеохостингу YouTube. Анонимный пользователь сообщал, что на сайте появился ролик, оскорбляющий первого турецкого президента Мустафу Кемаля Ататюрка, а также нынешнее руководство страны. Компания AMD планирует выпустить в первом квартале 2008 года специальный трехъядерный процессор для персональных компьютеров. Он должен появиться одновременно с линейкой производительных четырехъядерных чипов, предназначенных главным образом для многопроцессорных серверов. Сегодня задачи, которые решают настольные компьютеры, не требуют больше двух ядер. Однако при работе с большими объемами графики могут понадобиться дополнительные ресурсы. Четырехъядерный процессор в этом случае был бы чересчур мощным. Поэтому эксперты AMD решили добавить в новую линейку переходный вариант. Популярный поисковик Yahoo запустил бета-версию своей социальной сети под названием Mesh. Она похожа на известные сети MySpace и Facebook, но при этом имеет ряд особенностей. Если на MySpace можно только просматривать профили других пользователей, то на Mesh появляется возможность редактировать их, подобно тому, как в онлайн-энциклопедии Википедия авторы редактируют и дополняют статьи.
В Петербурге названы лауреаты международной премии «Балтийская звезда», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Премия «Балтийская звезда» появилась по инициативе фонда «Балтийский международный фестивальный центр», который много лет работает в области развития культурных связей между странами Балтийского региона. Укрепление этих связей, участие в формировании международных коммуникаций обязательно принимается во внимание попечительским и экспертным советами премии, когда они решают отметить заслуги тех или иных деятелей искусства и культуры, представителей творческой интеллигенции, официальных и деловых кругов. В разные годы она присуждалась народному артисту СССР Донатасу Банионису, директору Эрмитажа Михаилу Петровскому, режиссерам Анджею Вайде и Александру Сокурову, композитору Кшиштофу Пендерецкому. В этом году премия «Балтийская звезда» будет вручаться в четвертый раз. Ее лауреатами стали народная артистка СССР, ныне артистка независимой Латвии Вия Артмене, художественный руководитель Малого драматического театра Театра Европы Лев Додин, эстонско-австрийский композитор Арво Пярт, дирижер Марис Янсенс. В номинации «Память» премия присуждена народному артисту СССР Кириллу Лаврову. Говорит председатель попечительского совета фонда «Балтийский международный фестивальный центр», генеральный директор театрального фестиваля «Балтийский дом» Сергей Шуб.
Практически вся элита европейской культуры, балтийской культуры представлена в числе лауреатов. И в этом году, мне кажется, что лауреаты этого года тоже, что ли, эту планку уровня лауреатов, уровня их значимости для культуры нашей европейской поднимают еще выше. Когда стоит церемония вручения премии, состоится не только сама церемония вручения наград, но и некий небольшой концерт, где Марис Янсен будет дирижировать Большим симфоническим оркестром филармонии, а на следующий день состоится концерт, будет исполнен канон «Покаянин» Арво Пярт в исполнении хора «Леги Артис».
Денежное содержание премии невелико, от 2 до 3 тысяч евро, но дело скорее не в нем.
К сожалению, политические ветры, особенно в Балтийском регионе, особенно с нашими бывшими соседями, не всегда дуют в южном направлении, не всегда наши политические отношения складываются безоблачно. Нравственная задача премии – как можно прочнее держать то единое культурное пространство, то единство деятелей культуры, в котором может сохранить мир.
Церемония вручения премии пройдет 3 октября в Эрмитажном театре. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит «Радио Свобода» в Москве без четверти 10. Вы слушаете «Свободу» в 9. Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Губернатор Костромской области Виктор Шершунов погиб в автоаварии. Скончался от травмы его водитель. Авария произошла сегодня ночью в Подмосковье на Ярославском шоссе в районе Сергиева Посада. В Москве задержан офицер по подозрению в получении взятки в 1 000 000 евро. Мосгорсуд отказался прекратить новое уголовное дело против Михаила Ходорковского об отмывании денежных средств. В Нижнем Новгороде на 7 лет лишения свободы осужден контрактник за убийство солдата. Совет Безопасности ООН продлил на год срок действия мандата международных сил в Афганистане. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода» в 9. На очереди новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. 180 временных гостиниц построят в ближайшие 3 года в соответствии с миграционной программой для привлекаемой в Москву иногородней иностранной рабочей силы. Это будут гостиницы упрощенного типа с невысокой стоимостью проживания, до 100 рублей с человека в сутки. В Москве уже построено 3 таких объекта, но пока не определен их правовой статус, и построенные гостиницы еще не принимают постояльцев. Петербург. Первый в России закон о защите зеленых насаждений общего пользования принят депутатами законодательного собрания. Его разработка начиналась 2,5 года назад по инициативе общественности при координации Центра экспертиз ЭКОМ, рассказали в пресс-службе центра. Надежда Коньшина.
Закон очень сложная судьба, потому что решение депутатов – это такое преодоление вето, они пошли на компромисс с правительством города. Действительно, можно считать народным законом. Только общественности, инициативные группы, отдельные граждане принимали участие в его разработке. Мы говорим прежде всего о реестре тех зеленых участков, которые защищены новым законом. Проблема уничтожения зеленых насаждений под застройку волнует тысячи горожан. Это была инициатива снизу.
Закон защищает 2400 городских скверов от застройки. Центр ЭКОМ 7-й год успешно реализует проекты, направленные на усиление роли общественности в решении экологически значимых задач в экономической и социальной сферах. Москва. Более 100 инициативных групп противников точечной застройки намерены участвовать в общемосковском сходе по проблемам нарушения прав граждан при реализации градостроительной политики. Вечером 21 сентября в Новопушкинском сквере граждане собираются критиковать городские власти за отсутствие реальных результатов по отмене точечного строительства. На сход они пригласили главу стройкомплекса Владимира Ресина. Организаторы утверждают, что противники точечной застройки выразили желание публично призвать горожан поддержать на выборах в Государственную Думу оппозиционные партии. Петербург. Пресечена деятельность завода, выпускавшего пиратские диски. 9 линий позволяли делать ежемесячно до 10 миллионов контрафактных CD и DVD. Подпольное производство в Петербурге обнаружили в ходе выяснения источника происхождения большого количества контрафактных дисков на московских рынках. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения авторских и смежных прав. Москва. Депутаты Московской областной думы одобрили законопроект, предоставляющий налоговые льготы товариществам собственников жилья с будущего года. На 4% снижается ставка налога на прибыль, и ТСЖ освобождается от налога на имущество. Такие же льготы планируются и для жилищных кооперативов. Их в Подмосковье более 1000, а товариществ собственников жилья около 500. Петербург. Международная конференция преподавателей греческого и латинского языка открылась в Петербургском университете. Первый в истории России подобный форум собрал педагогов из 16 стран Европы и Америки. Петербург называют одним из крупнейших мировых центров по изучению мертвых языков. Новости Москвы и Петербурга, 20 сентября, Вера Володина.
Московские чиновники всерьез озаботились проблемой нехватки квалифицированных рабочих на рынке труда. На днях в мэрии обсуждалась новая целевая программа, направленная на развитие начального и среднего профессионального образования в столице. Одна из важнейших ее задач – повышение престижа профессии рабочего и, как результат, привлечение выпускников школ в профессиональное учебное заведение. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Чиновники заявляют, в Москве не хватает 120 тысяч рабочих. Актуальной проблемой нехватки квалифицированных рабочих на московском рынке труда стало еще 3 года назад. Именно тогда столичное правительство приняло первую целевую программу, которая должна была решить множество проблем, накопившихся в этой сфере. В ней, в частности, говорилось о том, что московское профессиональное образование значительно отстает от возрастающих требований динамично развивающегося мегаполиса, а структура подготовки специалистов не соответствует потребностям городского хозяйства. Для начала было решено избавиться от сложившихся в обществе стереотипов, связанных с аббревиатурой ПТУ, а заодно реорганизовать всю систему начального и среднего профессионального образования. И с 1 января 2005 года московские ПТУ, профессиональные лицеи и техникумы стали называться колледжами. Говорит начальник управления науки и профессионального образования Департамента образования города Москвы Александр Потапов.
Это позволило нам уйти от сложившегося стереотипа, что ПТУ – это последнее прибежище неудачников, двоечников и лентяев. Потому что вот само название колледж по-иному заставляет относиться к этому учебному заведению и родителей, и самих учащихся.
А для того, чтобы четко отслеживать тенденции на рынке труда и, соответственно, определять потребности работодателей, в Москве создали государственно-общественную систему управления подготовкой рабочих кадров, говорит Александр Потапов.
И мы сейчас осуществляем набор на первые курсы профессиональных колледжей по заявкам этих государственно-общественных советов, которые ориентируются на реальные потребности городского хозяйства в тех или иных квалифицированных рабочих кадрах.
Ну и, наконец, в 2005 году был принят закон о начальном и среднем профессиональном образовании города Москвы. Однако этих мер оказалось недостаточно. То, что на казенном языке называют материально-технической базой учреждений начального и среднего профессионального образования, и по сей день в удручающем состоянии, говорит начальник управления науки и профессионального образования Департамента образования города Москвы Александр Потапов.
У нас по-прежнему не хватает помещений. 56 зданий находятся в ветхом и аварийном состоянии. У нас не хватает высокотехнологичного современного оборудования.
Впрочем, целевая программа правительства Москвы предусматривает увеличение финансирования колледжей. Деньги обещают дать и на ремонт зданий, и на новое оборудование, и на зарплату преподавателям. Пока же социологам остается констатировать, спрос на квалифицированных рабочих растет с каждым днем, но престиж профессии по-прежнему остается крайне низким. Говорит руководитель отдела доходов и потребления Левада-центра Марина Красильникова.
В обществе устойчиво сформировалось мнение, что профессиональное образование – это необходимый элемент для вообще успешной социализации. Это признают все. При этом 85% опрошенных говорят о том, что вот профессиональное образование обязательно нужно. Но в основном речь идет о высшем профессиональном образовании. И лишь 15% полагают, что вполне достаточно среднего профессионального образования или начального профессионального образования для молодого человека, вступающего в жизнь. То есть, конечно же, проблема крайне низкой престижности начального и среднего профессионального образования, она, безусловно, существует, и от этого никуда не уйдешь. И вряд ли ситуация очень сильно изменится в ближайшее время, потому что все наши исследования показывают, что это очень устойчивая норма.
Тем не менее, вот, например, в советские времена быть квалифицированным рабочим было не то чтобы престижно, но во всяком случае люди знали, что там они будут получать гораздо больше, чем, например, работая обычным учителем или рядовым инженером, потому что эти профессии достойно оплачивались. Сейчас насколько востребованы квалифицированные рабочие?
На рынке труда складывается забавная ситуация, потому что вот как раз квалифицированных-то рабочих очень не хватает. Самыми дефицитными категориями работников оказываются квалифицированные рабочие и то, что работодатели называют линейные специалисты, а точнее, наверное, надо было бы назвать инженеры. А с другой стороны, те расчеты, которые мы проводили вот на основе опросов работодателей, показывают, что в абсолютном выражении эта нехватка, она, в общем, пока не очень велика. Она, строго говоря, вполне укладывается в рамки того уровня безработицы, который есть в стране. То есть это скорее как бы структурная нехватка кадров. То есть не абсолютная, да, что вот людей просто нет, а вот нет подходящих людей, нет обученных людей. Сейчас это приходится расхлебывать, на это и нацеливаются национальные проекты наши.
Сказала руководитель отдела доходов и потребления Левада-центра Марина Красильникова. В Москве на развитие профобразования в рамках целевой программы «Рабочие кадры» готовы выделить 26 миллиардов рублей. Треть этих денег пойдет на оснащение образовательных учреждений современным оборудованием. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Ну и в завершении нашего выпуска по традиции о том, как можно провести интересно сегодняшний вечер в Москве. Московская афиша.
Театры. В театре-студии Олега Табакова сегодня вечером спектакль Евгения Каменьковича «Затоваренная бочка тара». В программке спектакля, вопреки обычаю, напротив персонажей две колонки имен. Новое поколение табакерки играет спектакль своих старших товарищей. Этот спектакль был для них заново поставлен Каменьковичем. А в мастерской Петра Фоменко играют спектакль «Самое важное». Евгений Каменькович инсценировал роман Михаила Шишкина «Венерин волос». Концерты. В Малом зале консерватории сегодня вечером музыка Мексики. Играет камерный оркестр «Времена года», дирижер Эдуардо Гарсия Барриос. А недалеко от консерватории в Вознесенском переулке, в англиканской церкви Святого Андрея, концерт классической музыки в программе «Бах, Гендель и Вивальди». В Джазтауне открытие фестиваля акустического блюза. А в Ледовом дворце на Ходынском поле единственный в Москве концерт популярной американской группы «Black Eyed Peas». Выставки. В Манеже открыта выставка американского кинорежиссера, актера и художника Денниса Хоппера. С подробностями Лили Пальвелева.
автор лично отобрал 150 работ специально для отправки в Москву, подготовив таким образом наиболее полную ретроспективу своего творчества. Более 40 лет знаменитый американский кинорежиссер, актер и художник Деннис Хоппер не расстается с фотоаппаратом. Причем в снимках мастера проявляются все его ипостаси. В частности, работы Хоппера считаются кинематографичными. Словно кадры из никому неведомого, может быть, еще не поставленного фильма, фотопортреты Энди Уорхола, Дэвида Хокни, Роя Лихтенштейна, Эдварда Руша, Роберта Рошенберга, Ирвинга Блума и многих других представителей творческой элиты.
В музее и общественном центре имени Сахарова продолжается выставка «Рауль Валенберг и один в поле воин». Эта выставка путешествует по странам Европы при поддержке Шведского института и впервые демонстрируется в Москве. Она охватывает значительный период жизни Рауля Валенберга, прослеживая его становление с детских лет и освещая гуманитарную миссию в Будапеште. Благодаря личной отваге и умению вести переговоры, Раулю Валенбергу удалось спасти тысячи венгерских евреев от расправы нацистов. Сегодня вечером в центре Сахарова будет показана картина Клауса Декселя «Дело Рауля Валенберга. Спаситель и жертва». Кино. В Москве в прокат выходит картина Никиты Михалкова «12». В ролях Александр Добашьян, Алексей Петренко, Валентин Гафт, Виктор Вержбицкий, Михаил Ефремов, Сергей Гармаш, Сергей Маковецкий и другие. «12» – вариация на тему классической ленты Сиднея Люмета «12 разгневанных мужчин». Речь в фильме идет о 12 присяжных. Сидя в спортивном зале школы, который временно заменяет судебный зал для совещаний, они должны вынести вердикт по делу чеченского подростка, обвиняя в убийстве приемного отца русского офицера. На Венецианском фестивале картина Михалкова была удостоена специального «Золотого льва» за совокупность работы всей съемочной группы. А в кинотеатре «Формула кино Европы» продолжается открывшийся на этой неделе фестиваль американского кино «Новые образы Америки».
Московскую афишу подготовила Анна Колчина. Прежде чем проститься, напомню, что после нашей программы, это примерно через 10 минут после того, как выйдет выпуск новостей, в эфир выйдет программа «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Темой сегодняшнего выпуска – посол Джон Болтона России, кампания против НАТО в Сербии, обострение положения в Кабардино-Балкарии и доклад Государственного департамента США о наркотрафике. Слушайте программу «Время и мир». А мы прощаемся с вами. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы убеждены, что ни одна современная проблема не имеет военного решения.
Я твердо уверен в одном. Стоит нам решить, что мы устали, нас сразу же ждет провал.
Цель нашего визита в Габалу – посмотреть, каковы возможности этого радара.
Борис Грушин был большим ученым, создавшим школу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.